вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут в студии. Анастасия Ножка и наш сегодняшний гость. Меня тут спрашивают, прямой ли это эфир? Да, это прямой эфир. У нас почти всегда прямой эфир. Владимир Владимирович Ефимов. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Здравствуйте.
Доброе утро.
Вот, имущественно-земельные отношения и экономическая политика. Сразу вопрос. Представление, которое тянется у всех жителей России с давних-давних времен, о том, что Москва – это такое место, куда, на которое вся страна работает, куда все деньги стекаются, и потом она, конечно, хорошо живет, и потом решает, кому куда что раздать. Расскажите де-факто, как обстоят дела, из чего складывается бюджет города Москвы?
Ну, Москва такой же субъект, как и остальные субъекты Российской Федерации, поэтому бюджет города Москвы, доходная часть бюджета города Москвы состоит из тех налогов, которые зарабатывают и платят жители города Москвы, люди, работающие на территории города Москвы, ну и, конечно же, предприятия, которые работают на территории города Москвы. Вот, говорить о том, что Москва является таким агрегатором налоговых поступлений с территории Российской Федерации, ну, не совсем корректно. Если надо делить федеральный бюджет, в который действительно поступают платежи со всей территории, в том числе и с территории города Москвы, и, соответственно, бюджет города Москвы, который, повторюсь, состоит только из тех доходов, которые непосредственно происходят, генерятся на территории самого субъекта.
Угу. И сколько, ну вот если в абсолютных выражениях какие-то цифры, и в относительных, из чего складывается бюджет города Москвы? Сколько это?
И ну, для понимания, давайте начнем с того, сколько дохода непосредственно самого города. Бюджет за прошлый год мы завершили с цифрой 2,6 триллиона рублей. Угу. Вот, для понимания, предприятия города Москвы заплатили в федеральный бюджет 2 триллиона рублей. Вот эта цифра платежей, которые поступают в федеральный бюджет с территории города Москвы за последние 9 лет увеличилась в 3 раза, в то время как бюджет города Москвы увеличился всего лишь 2,5. То есть мы как раз говорим о том, что эффективность экономики города Москвы куда больше приносит эффекта для страны в целом, нежели чем для самого бюджета. Если говорить из составляющих нашего бюджета, наших доходов, то, конечно же, большую часть, львиную долю составляют налоговые доходы. Это налог на прибыль и налог на доходы физических лиц.
Угу. Ну, а если между вот этими... То есть физические лица – это физические лица, это нам понятно. Это от зарплат, вот то, что и так далее. А то, что налог на прибыль и налог организации, все-таки чего больше вот в этих 2,6 триллиона рублей? Налогов физических лиц или предприятий?
Налогов физических лиц. Почти триллион – это налог на доходы физических лиц. То есть это как раз те люди уплачивают этот налог, которые работают на территории города Москвы.
Которые, то есть это организации, предприятия, которые платят своим сотрудникам и зарегистрированы тут. Потому что нам уже сразу пишут, кстати, наши слушатели. Я, давайте, объявлю наши номера для связи. Если у вас есть вопросы, все-таки сегодня такой эксперт у нас, важный человек, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Пишите. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК. Бот. Де-факто в Москва-Сити, почему-то Игорь Тюш пишет, но не только в Москва-Сити, вообще в Москве расположены офисы всех крупных организаций. Регистрация тоже в Москве. Вот у меня вопрос возникает тоже, как вы, может, у других обывателей. Допустим, организация добывает нефть где-то там, где-то далеко, не здесь. А офис у нее здесь. Такое бывает?
Такое бывает, безусловно, но налог она платит именно там, где сосредоточены основные производственные мощности этой организации. Бюджетное законодательство и налоговое законодательство в нашей стране устроено следующим образом. Вне зависимости от того, где зарегистрирована компания, уплата налога происходит пропорционально основным производственным средствам этой компании. Понятно, что если у нас находится офис, например, «Газпром», это не говорит о том, что он является плательщиком всего налога на прибыль в Москву. Нет, ни в коем случае. Вот исключительно пропорционально стоимости тех основных средств, которые находятся в Москве, и происходит оплата налога на прибыль организации. То есть маленькая совсем доля. А вот то, что касается налога на доходы физических лиц, то есть это те люди, которые действительно в Москве работают, они уплачивают налог в городе Москве, потому что ну, они здесь и по факту живут. А те, которые работают в других регионах, но, например, работают на организацию, зарегистрированную в Москве, налог уплачивают именно в тот регион, в тот региональный бюджет, в котором они по факту работают.
Следом тут же нам слушатель подсказывает вопрос логический. А какие предприятия в городе Москва? Дальше ирония идет. Давайте я зачитаю, а вы как бы, вы же серьезно ответите на иронию. Янтарь, алмазы, лес, нефть, золото. Зато все предприятия зарегистрированы в Москве. Опять же, вам только что сказали, что если мощность производственная не здесь, то то, что связано с производством, да, товара или продукта, платится да. там, а здесь те, ой, там бухгалтеры или кто-то, представительство.
Знаете, у нас офисы всех нефтегазодобывающих компаний в городе Москве есть, правильно?
Есть.
Вот, но доходы от нефтегазового сектора в городе Москве составляют всего 4%. 4%. Вот. Если бы, соответственно, была ситуация, когда со всей стороны стекались бы доходы от нефтегазового сектора в город Москву, ну, очевидно, что доля нефтегазового сектора была бы больше. И важно отметить следующее, что раньше, действительно, там, в 2010 году и ранее, доля нефтегазового сектора была больше, она составляла порядка 18% доходов города. Это была существенная доля. Она влияла на бюджетную обеспеченность города Москвы. Но с тех пор налоговое законодательство претерпело существенные изменения, где как раз была введена пропорция в зависимости от основных производственных средств в распределении налогов, плюс ввели понятие, такое понятие, как консолидированная группа налогоплательщиков, которая позволяет учитывать не только головной офис, да, или одну компанию, а всю группу компаний в целом, потому что большинство крупных компаний имеют диверсифицированную структуру управления.
Ну, а в Москве-то в итоге какие-то все равно предприятия действительно функционируют, какие-то производства есть, если да, то что? Потому что мы видим, что все, что было советское индустриальное, оно это все уже устарело, умерло и перерабатывается в виде жилых там, освоения территории в новом ключе.
А если есть? Говорить про промышленность города Москвы, то она чувствует себя хорошо, она динамично развивается. Вот, и дело в том, что у нас есть устоявшееся мнение, что промышленность – это какой-то большой, крупный завод, на котором работают там тысячи людей, вот, которые занимают огромные площади. Вот, но мы видим, что современные реалии таковы, что все производство становится более компактным, более современным, более роботизированным. Вот, и если говорить про промышленность города Москвы, то в Москве работает порядка 700 тысяч человек, именно в отраслях промышленности. И количество работающих увеличивается в среднем на 5% в год.
Вот мы можем перечислить основные, ну, какие-то самые яркие. Вот я только могу вспомнить, простите, фабрику мороженого в Москву-Сити, на которой весь город возит детей, я еще там не побывала, но да. Это понятно, то есть там она маленькая, но она позволяет.
Действительно, большую долю промышленности, которую, как говорится, можно пощупать, да. Составляет пищевая промышленность. Потому что Москва является, ну, очевидно, одним из крупнейших потребителей пищевой продукции. Это и молочное производство, и мясоперерабатывающие заводы. У нас есть и работает, и очень хорошо себя чувствует крупный завод Рено по производству автомобилей. Причем важно отметить, что он не просто там что-то собирает, а в этом году выпустил новую модель, которая полностью разработана московским подразделением. То есть московское подразделение не только начало первым в мире выпуск модели новой, но и, соответственно, и разработка этой модели была произведена на территории территории города Москвы. Вот, и на более чем на 80% локализовано производство именно из компонентов, которые произведены на территории и города Москвы, и Российской Федерации, потому что понятно, что мы здесь находимся в тесной кооперации с другими регионами. Если говорить про другие сферы промышленности, то, безусловно, это высокотехнологичные отрасли, это отрасли, работающие в сфере, в том числе и ВПК. Вот, и если говорить про саму промышленность, то, например, она составляет долю по заработной плате, вот если возвращаясь к нефтегазу, в 6 раз больше, нежели чем, соответственно, нефтегазовая отрасль. Понятно, что ключевую роль играет, если там посмотреть по поступлениям в бюджет города Москвы, финансовый сектор, финансово-страховые организации. На втором месте идет сфера торговли. На третьем месте, третий крупнейший налогоплательщик в городе, это промышленность города Москвы.
Вот, спасибо большое. Да, пищевая, автомобильная. Еще какие-то есть виды промышленности? Ну, там, не знаю, одежда, обувь?
Или одежда, это обувь тоже есть, но в меньшей степени. Вторая, вот по кругу, пищевая, автомобильная промышленность. Производство мебели есть у нас достаточно большие предприятия. Есть предприятия, связанные вот с высокотехнологичной сферой, с ВПК, с производством IT-компонентов.
Вы говорите, что вырос в два раза бюджет. Вот сейчас 2,63 триллиона миллиона рублей. А с чем мы сравниваем, когда говорим, что он вырос?
Ну, мы сравниваем там с 2010-2011 годом.
Понятно. Но это не за счет, это вы имеете в виду, что выросло, как сказать, численное выражение, цифровое выражение, а это не за счет того, что у нас рубль к доллару и цены на нефть, вот это все изменение в экономике произошло, и цены выросли в этом смысле больше.
Знаете, вот мы выросли относительно 2010 года и в реальном выражении тоже. Вот. Но выросли и росли медленнее, чем другие субъекты Российской Федерации. Это как раз к слову о том, что к нам стекаются доходы со всей страны. А бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджет Российской Федерации росли более высокими темпами. Как раз за счет того, что происходили изменения в налоговом законодательстве, которые перераспределяли доходы от Москвы в пользу и федерального бюджета, и субъектов федерации, в которых непосредственно располагают соответствующие производства. Но на сегодняшний момент мы понимаем, что бюджет устойчивый, бюджет не зависит ни от одной из отраслей, да, что тоже очень важно, и это характеризует бюджеты любого мегаполиса, крупного мегаполиса мира. Вот когда экономика диверсифицирована, что делает ее существенно более устойчивой от внешних колебаний, от колебаний на конъюнктурных колебаний на там, сырьевых рынках, на финансовых рынках. То есть, если говорить, например, прошлый год мы получили снижение доходов от нефтегазового сектора.
Да.
Вот, соответственно, при этом доход по налогу на прибыль. Вот, при этом в целом налог на прибыль увеличился на 13,5%, что является там хорошей динамикой и существенным ростом.
А сразу еще вопрос тогда про доходы. В связи с тем, что город заметно меняется внешне, ну, если взять вот этот опять интервал такой более-менее большой, изменилась ситуация, наверное, с туризмом, от туристической отрасли, ну, если все вместе брать совокупно, то наверняка там доля... Я знаю, что по количеству туристов тоже считают, и она постепенно все время увеличивается, эта доля. Но как примерно в бюджете это какой процент доходов от этого всего, от питания, проживания, вот этого, вот этих услуг?
Смотрите, всего отрасль туризма генерит потребление порядка триллиона рублей. Вот, то есть туристы, приехавшие в город Москву, покупают товаров, работ, услуг в среднем на триллион рублей в год. Вот, а для бюджетной системы города Москвы это означает доходы порядка 140 миллиардов рублей. Вот, то есть это...
Около 5%
в целом от доходов бюджета. Это уже такая, ну, важная, существенная доля. И для понимания, этот объем увеличился где-то раз в 6 по сравнению с тем, что это было в 2010 году. Вот. И когда нам говорят, что мы там какие-то большие деньги тратим на организацию мероприятий, да, на благоустройство города, мы понимаем, что мы здесь, как говорится, убиваем двух зайцев. Безусловно, мы первую и такую во главу угла ставим задачу, чтобы сделать город комфортным для проживания москвичей. Вот, но когда город становится комфортным, он, безусловно, становится интересным и для посетителей города, и для туристов. И, соответственно, это позволяет нам дополнительно зарабатывать на данной сфере, на сфере туризма, но зарабатывать не только бюджету. Как я повторюсь, что, соответственно, сама по себе выручка в триллион рублей – это огромная выручка, которая позволяет предприятиям, работающим на территории города, в первую очередь малым предприятиям, там, гостиничному бизнесу, вот, продавать свои услуги более выгодно, в большем объеме, и, соответственно, тоже повышает благосостояние тех людей, которые работают в этих сферах.
Да, друзья, я слушателям напомню, я вижу все ваши вопросы, уже выделяю такие, есть повторяющиеся от разных людей. Сейчас мы основную часть вот завершим и перейдем прямо к ним. Я напомню, средства связи с нами можете через смс-портал присылать, +7 925 88 88 94 8. Ваш вопрос, если у вас он есть, к заместителю мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. И телеграм-канал «Говорит МСК-бот» в одно слово, без точек, без ничего, латинскими буквами. Набираете поиск, там вывалится у вас в этом поиске наш чатик, бот этот, и вы туда отправляете ваш вопрос. Возможно, его тоже мы зачитаем сегодня. С доходами понятно примерно. Вот на текущий момент что с расходами? Как определяется, что расходовать, сколько, куда? Как это происходит?
Все расходы города Москвы структурированы в государственные программы, вот, которые... направлена на достижение эффективности расходов в первую очередь в социальной сфере, обеспечение и выполнение тех задач, которые стоят перед городом, связанным с удобством москвичей, с обеспечением их здравоохранением, медициной, прочими социальными услугами. Вот. И если мы посмотрим структуру бюджета города Москвы, то социальные расходы, к которым мы относим, безусловно, и здравоохранение, образование, социальную поддержку, но также и те расходы, которые связаны с оказанием услуг жителям города Москвы, у нас из года в год превышают 50% бюджета города Москвы.
А он профицитный или дефицитный?
Мы формируем бюджет дефицитный. У нас есть небольшой переходящий остаток. Вот, нам до текущего года, до 2019 года удавалось исполнять бюджет либо около нуля, либо с небольшим профицитом. А прошлый год мы закончили с дефицитом порядка 60 миллиардов рублей.
И вот вы, как кстати, считаются в вашей сфере, вот конец года, это и есть конец года, календарный конец года?
Финансовый конец года,
и вы считаете, и у вас получается, значит, допустим, минус, но у вас есть планирование, вы знаете, что за 2020 год вы там примерно такую же, да, ну, наверное, да, какой-то есть план, допустим, такую же цифру получите доходов, вы знаете, 2,6 триллиона рублей, что около 50% от этой суммы уйдет на поддержание москвичей. И все время я думаю, когда я это слышу, я думаю, как хорошо быть москвичом все-таки, действительно. Все, значит, 50%. Но 50% остаются, и куда, как принимается решение, куда их направить?
У нас есть адресные инвестиционные программы, и бюджет развития – это те средства, которые мы инвестируем в изменение, качественное изменение городской среды. Вот. Когда мы говорим про адресную инвестиционную программу, то это, в первую очередь, капитальное строительство, строительство новых объектов, транспортной инфраструктуры, социальных объектов. Вот, когда мы говорим про прочие инвестиционные затраты, то это и капитальные ремонты, и работы, связанные с благоустройством общественных пространств, вот, и, соответственно, работы, связанные с там, реконструкцией существующих социальных объектов.
Uh-huh.
Вот мы понимаем, когда формируем свой бюджет, что всегда есть, там, условно говоря, два типа расходов. Первый – это те, которые мы должны направить на поддержание существующего уровня, там, было, ну, не знаю, порядка, уровня жизни москвичей и качество оказания государственных услуг, а вторая составляющая – это инвестиционная составляющая. Вот, и всегда нужно искать баланс в том, чтобы инвестиционная составляющая в будущем создавала дополнительные источники дохода, которые позволят на неизменно высоком уровне оказывать те услуги, которые город предоставляет москвичам.
Но это звучит так, как если бы это было, работало практически как бизнес. Вот. Но ведь у бизнеса и у корпорации, у них есть вот эта задача там, постоянного роста, расширения инвестирования там, и увеличения эффективности. А у города есть границы. Город ограничен своими границами, на самом деле. И в какой-то момент, то есть вот эта вот новая Москва, кстати, вы ее расцениваете, просто вот по секрету, честно скажите, вы ее расцениваете тоже как на самом деле Москву, или все-таки это такая другая какая-то сущность специфическая? Я когда еду на дачу, я приезжаю, я вот еду в этом лесу, стоит такая табличка, Москва началась, вдруг, значит, еду, город Киевский проезжаю, ну, Москва закончилась, вот там вот. Но это выглядит странно, ну, в смысле, а как на самом деле экономически это выглядит, это одно и то же?
Экономически это выглядит как, безусловно, единая территория города Москвы, вот, это выглядит также и с точки зрения финансовой обеспеченности, расходов, которые мы несем на содержание присоединенной территории. Кроме того, добавлю, что мы активно ведем строительство инфраструктурных объектов на территории ТИНАО, и уже сейчас запланировано строительство метро до города Троицк, да, что является само по себе таким беспрецедентным и достаточно удаленным территориальным образованием от МКАДа, да, за МКАД раньше метро Петербурга особо не выходило.
Ну да, да, это да, с одной стороны, но с другой стороны, почему когда-то вот Москву новую выделяли со словами, ну и мы туда перенесем центры административные, ну, правительственные, государственные, да, и вот там будет такой еще один полюс притяжения, который сформирует вокруг себя вот, а там много пространства, пространств не освоен, к тому же совершенно новое качество жизни получить, там, позволить себе многие вещи, которые в городе, в мегаполисе позволить себе нельзя.
Я думаю, что через 5-10 лет ровно так и будет, что там появятся новые центры. Вот тот же самый там поселок Коммунарка, который сейчас активно развивается, туда пришло метро, туда пришли новые автомобильные дороги, вот, город Троиц, которые, безусловно, станут новыми точками роста на этой территории. Понятно, что говорить о том, что туда переместится центр города, ну, наверное, было бы неправильно. Но если говорим о полицентричном развитии города, то, безусловно, эти точки станут новыми точками роста.
Но какие-то московские...
И подведение туда инфраструктуры, в первую очередь транспортной, делает возможным полноценное существование этих территорий.
Ну, да, с одной стороны, но с другой стороны, вот когда все... Ну, там, все я не знаю, как это, на самом деле, власть сама по себе, вот эти центры, офисы, там, министерские или департаментов, когда они находятся в определенном месте, близко к центру, не возникает ли ситуация, когда вот эти вот, пусть и динамично развивающиеся из транспортной инфраструктуры места становятся просто спальными районами, где люди приезжают спать и жить, а едут они работать...
У нас, к счастью, рабочие места сосредоточены не только в федеральных министерствах и ведомствах, вот, а количество рабочих мест в городе существенно, кратно, я бы сказал, превышает количество тех, кто работает в федеральных организациях, даже московских. Вот, поэтому важная задача для нас – это создать условия для того, чтобы предприниматели хотели размещать свои офисные центры, прочие рабочие места за пределами центра, безусловно, и создавать для этого условия. Вот как, почему раньше сосредоточение офисов находилось в центре? Потому что доехать в временном интервале там, 40-45 минут из любого района города Москвы можно было только в центр. Потому что метро было построено, ну, выстроено таким образом. Сейчас мы запустили МЦК. Заканчиваем строительство большой кольцевой линии, новой метрополитена. Это позволяет на 65% увеличить площадь территории города Москвы, в любую точку которой можно доехать там, в течение тех же там, 30-40 минут, опять из любой точки города. Вот, то есть автоматом становится выгодным размещать крупные офисные центры на существенно большей территории города Москвы. Плюс мы создаем финансовые стимулы для строительства офисных зданий за пределами третьего транспортного кольца. Через предоставление соответствующих льгот по земельному, при строительстве мы бесплатно предоставляем земельные участки для инвесторов. Вот мы позволяем софинансировать за счет там, изменения, платы за изменение вида разрешенного использования при строительстве жилья, строительство новых офисов. Я уверен, что в ближайшие там, 3-5 лет мы увидим большое количество проектов по строительству офисных зданий или промышленных предприятий за пределами третьего транспортного кольца, в том числе на территории Тинау.
Понятно, спасибо. Интересно, да, но вот эта проблема, это как бы слабость Москвы в том, что ей приходится через какие-то послабления завлекать людей на территории за свои, ну, как бы сказать, за пределами. Или это плюс, наоборот, что есть такой...
Знаете, мне кажется, это эволюционное развитие любого города, когда, соответственно, из одной точки любой крупный мегаполис становится полицентричным, и появляются новые точки роста, новые точки развития, новые центры, которые притягивают население.
Так, вопросы сейчас, значит, уже пошли. Реутову почему не присоединили? Кто и как решает, что и почему присоединить? Спасибо. Хороший очень вопрос, мне тоже нравится.
Да. Не готов ответить, почему не присоединили Реутов, но Реутов с точки зрения транспортной доступности абсолютно доступен жителям Реутова, там проходит метро,
думаю,
в любой момент можно пользоваться практически той же самой инфраструктурой, которая есть в городе Москве.
Вот, да, пользоваться можно, но а вот когда касается социального вот этого обеспечения, оно отличается, или там карточки, там какая-нибудь социальная карта москвича, и ты с ней едешь туда-сюда, а оттуда, из Московской области, например, уже и вроде инвалидом парковки. Кстати, про штрафы и парковки был тут вопрос, пока есть 5 секунд. И деньги, которые собираются со штрафа и за парковки, они в бюджет идут?
Они идут в бюджет города Москвы и направляются сразу на благоустройство и развитие тех районов, на территории которых они были собраны. То есть, по сути дела, вот у нас зона платной парковки, где существует, все доходы направляются, соответственно, на, в управу соответствующего района и расходуются на благоустройство тех районов, где эти платные парковки функционируют.
Спасибо. Сейчас мы, у нас будут новости, а мы продолжим буквально через 5 минут. У нас в гостях Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Хороший вопрос.
Доброе утро всем еще раз. У нас в студии Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Переходим к вашим вопросам, которых очень много. Так, в какие сроки платные парковки покроют всю Москву?
Немец. У нас нет задачи вводить платные парковки на территории города Москвы. Вообще платные парковки мы вводим не для того, чтобы там увеличивать доходность бюджета или там собирать денежные средства с автовладельцев. Платные парковки во всем мире используются как мера, которая позволяет регулировать загруженность дорог и дорожную ситуацию. Вот в тех и платные парковки вводятся только на тех улицах, которые являются перегруженными и, соответственно, позволяет платная парковка навести порядок и с точки зрения паркования, и с точки зрения оптимизации дорожного движения.
У нас, кстати, есть один новый район, который проголосовал против платных парковок в этом году. Муниципальные, сейчас не вспомню, муниципальные депутаты проголосовали. Я-то живу в районе, где их и не было никогда. Потому что наши депутаты в нашем районе занимают принципиальную позицию. Ну и благоустройства особого мы не видим в нашем районе. Я вот не знала, что есть такая прямая связь, но, тем не менее, все-таки тут каждый, да, для себя решает. Смотрите, что ваши депутаты там, как голосуют, и просто принимайте ваши решения. Каждый сам для себя. Когда голосуете, естественно. В планах города есть платные парковки во дворах или придомовых территориях? Вопрос это. Есть ли такие планы?
Мы такой вопрос не рассматривали.
Не рассматривали.
Мы используем программу «Помощник города Москвы», которая позволяет жителям самим фиксировать нарушения парковки, в первую очередь, например, на газонах, на придомовых территориях. Вот, потому что большинство жителей, у нас автовладельцев большое количество, но жители, которые проживают в домах, еще больше. Вот, и большинство жителей жалуются на то, что во дворах часто, соответственно, автомобили паркуют на зеленых территориях, на тротуарах, мешают тем самым проходить пешеходам и, соответственно, портят благоустройство, которое есть во дворе.
Да.
Вот. Ну и, соответственно, но сам город не администрирует эту историю, и, соответственно, про платные парковки мы такой вопрос не рассматриваем.
Но у меня следующий вопрос. Ведь многие, большинство районов спроектированы так, что там нет места для парковок. Ну, в советское время так строили, исходили из того, что не нужны эти парковочные места. Допустим, есть дворы, которые хотели бы, ну, многоквартирные дома, которые хотели бы организовать парковку для своего дома. Там во дворе, но не так, чтобы это было с заездом на бордюр или как там в Москве говорят, да, или там на газон, а чтобы было место, куда поставить. Могут ли жители, допустим, каким-то общим решением, что они хотят, ну, проголосуют, что они хотят себе парковку там на такое-то количество мест, обратиться к городу, чтобы город помог им реорганизовать движение во дворе и вообще конфигурацию двора? Это возможно?
Безусловно, если территория двора позволяет, если, соответственно, действующие ограничения там, санитарные или там, наличие коммуникации позволяют расширить зону парковку, то мы стараемся идти навстречу жителям.
Угу. Ну и как это делать? Через управу, да?
Через управу, конечно.
Все. Спасибо. Так, платные парковки – это тоже удобство для москвичей? 51-й спрашивает. Вы повторяетесь, вам уже несколько раз объяснили, это для регулирования количества автомобилей в городе. Да, для москвичей, конечно, в итоге тоже. Ну, спросите про плитку или асфальт. Зачем мне в ВАО, Восточный административный округ, заменили новый асфальт на новый? Даже полгода не пролежал. Как вот, это одна из таких, кстати,
у нас,
шуток,
когда мы говорим про замену асфальтового покрытия, есть регламентные сроки. Вот. И если, соответственно, у вас произошла замена нового асфальта на новый, то это может было произойти только в одном случае. Если, соответственно, подрядчик выполнил работы с нарушением технологии, и качество того асфальта, который был положен, не соответствует установленным требованиям. Поэтому если произошла такая быстрая замена асфальтового покрытия, то это гарантийные работы, за которые город не платил. Вот. Во всех остальных случаях замена происходит в рамках установленных регламентных сроков. Это от 3 до 7 лет в зависимости от категории автомобильной дороги, и за этим и мы строго следим, и контролирующие органы строго следят. И за счет бюджета города Москвы мы замену асфальта не производим так часто.
Угу. Что будет с поселением Кленовское? Какое там будет развитие? Вы знаете такое поселение? Нет, не знаю. Такое поселение Любаша спросила, но не туда. Автомобильное, это которое иностранных двигателей, это про промышленность переспрашивают люди, иностранцы развивают свои отрасли, а мы конструкторы собираем, пишет 16-й. Что на это можно ответить?
Я повторюсь, что те автомобили, которые производятся на территории города Москвы, если мы говорим про завод «Рено», имеют самую высокую степень локализации. Она превышает 80%, там составляет почти 85%. И повторюсь, что тот автомобиль, который вот недавно начали выпускать, он, соответственно, и разработан на территории города Москвы конструкторским бюро. Вот, поэтому говорить о том, что мы собираем конструкторы, ну, не совсем корректно.
А, есть часть домов, которые себе улицу в собственность отгораживают. Это как понимать, общественную улицу в частные руки? Михалыч пишет. Ну, Михалыч, про улицу, наверное, надо как-то пояснить, что это значит. И вы про участки...
Если мы говорим про придомовые территории, то... Площадь территории, принадлежащей, там, относящейся к многоквартирному дому, определяется проектом межевания. Вот. В рамках проекта межевания проходят всегда публичные слушания, обсуждения с жителями соответствующего района. Значит, если улица или там, проезд, как правило, да, мы можем о них говорить, находится около дома, но выполняет там, необходимый функционал с точки зрения обеспечения проезда, в том числе там, пожарного там, или аварийного, к другим домам, то мы всегда накладываем публичный сервитут на соответствующий проезд, и его отгородить невозможно. Если этот проезд является внутренним и обслуживает исключительно интересы одного дома, то жители вправе ограничить проезд на эту территорию, установить соответствующее ограждающее устройство, например, шлагбаум.
Понятно. Почему не строят многоуровневые парковки? Александр Хабибулин спрашивает. Это вот какой-то есть... Я помню, была история с перехватывающими парковками. Идея такая большая, что, дескать, человек доезжает до метро, ставит машину и дальше едет на метро, там куда-то еще небольшой отрезок, чтобы не перегружать центр.
Знаете, количество парковок, оно регулируется нормативными документами и является величиной расчетной. Расчет делается, первое, от необходимого количества парковочных мест для соответствующего здания, а второе, соответственно, возможность вообще эти парковочные места использовать. Если мы говорим про непосредственно центр города Москвы, то здесь важно соблюдать баланс, связанный с тем, что касается не только необходимости припарковаться, но и возможности это парковочное пространство заполнить с использованием соответствующей уличной дорожной сети. Поэтому, соответственно, парковки там, где это необходимо и там, где это возможно, мы, безусловно, и проектируем, и строим, но в большей степени это все-таки стройки инвесторов.
А, вот два вопроса сразу про спальные районы, где тоже есть платные парковки. Алексей Земцов спрашивает, и немец. А, ну, вот вам ответил наш сегодняшний гость, что это решение районное, и деньги от платной парковки идут на благоустройство района. То есть, если я правильно понимаю, да, что предлагается всем сделать, а дальше идет внутреннее голосование.
В первую очередь там, где это надо.
Там, вот, где-то это надо. Конечно. А вот про спальный район тогда спрашивают, почему спальный, в спальных районах тоже?
Спальный район же все зависит от того, где в спальном районе, да? То есть мы говорим, что мы не планируем делать внутридворовые пространства, но есть улицы, которые выполняют функцию, соответственно, проездов, межрайонные связи обеспечивают. И относить их там исключительно к спальному району было бы, там, наверное, не совсем корректно.
Я напомню, средства связи, кто хотел бы задать вопрос, пишите прямо сейчас. У вас есть уникальная возможность, можно сказать, поговорить с заместителем мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм говорит и Москобот в одно слово латинскими буквами. Скажите, вот у нас в районе тоже есть места, как, стоит на улице Фотиевой заброшенная больница. Вот она стоит там, сколько я живу в этом районе, 15 лет. И говорят, она с 80-х годов была оставлена людьми. Там лазят школьники, там какая-то жизнь своя булькает, кто-то там стоит, какие-то машины, какие-то будки с собаками. И как человеку, жителю района, можно пойти и узнать, кому принадлежит эта земля, например, федеральная она или московская, дальше там, что с ней будет, как можно повлиять на дальнейшее развитие или там хотя бы узнать планы по отдельным участкам, которые вызывают вопросы?
Ну, все то, что касается той или иной территории на, в районе города, безусловно, информацию может дать либо префектура, либо соответствующее управо района. У них есть необходимый доступ там, к системам, к базам, они могут всегда проверить функционал и, соответственно, назначение участка, ну и проверить, чей этот участок. Когда мы говорим про заброшенные участки, ну, мы активно работаем над тем, чтобы количество долгостроев в городе сокращалось, их количество сократилось несколько раз за последние 10 лет. Вот, действительно, есть проблемы с теми долгостроями, которые находятся в федеральной собственности, но мы плотно работаем и с Росимуществом, и с профильными министерствами, с тем, чтобы находить решения по дальнейшему использованию этих земельных участков. Отдельно это касается тех там объектов, которые, ну, действительно стоят давно, по ним мы различные решения прорабатываем.
Да, спасибо. А скажите, вы жителям рекомендовали бы, жителям Москвы, оформлять земельные участки под многоквартирными домами в собственность свою общедолевую или нет? Что это дает? Вот, честно говоря, на данный момент, сколько я не изучала документов, то есть такая возможность, ты платишь деньги инженерам, кадастрам, они там все это мерят, измеряют, ставят, дают номер, присваивается в Росреестр, информация оформляется. А что это на самом деле дает? Для чего это?
С точки зрения жителей, да, то здесь, как говорится, узаконенное право пользования земельным участком, соответственно, меньше вопросов, вот как вот был предыдущий вопрос по ограничению проезда, да, наш земельный участок является общей долевой собственностью, действующее московское законодательство позволяет установить шлагбаумы и ограничить проезд по территории, и, как говорится, это не вызовет споров. Но для этого там тратить деньги и оформлять земельный участок, ставить его на кадастровый учет, необходимости нет. Муниципальные депутаты управы согласовывают установление соответствующих, установку соответствующих ограждающих устройств и на основании просто действующего проекта межевания. У нас есть практически на всю территорию города Москвы. Вот, и поэтому, ну, если желание такое есть, его, конечно, можно реализовать. Нагрузки дополнительные это тоже не понесет. Раньше, соответственно, на жителей автоматом возлагалась обязанность платить налог на земельный налог. Вот сейчас общедолевое имущество налогообложению не принадлежит, поэтому здесь каких-то дополнительных затрат не возникнет.
Понятно. Так, ну, смотрите, пошло большое количество вопросов про транспорт. Мы, когда у нас будет Лексутов, например, или его заместитель какой-нибудь, мы обязательно все эти вопросы зададим. Почему и когда, куда, какие маршруты пускаются. Ну, про платную парковку уже было отвечено. Значит, все вопросы по поводу, почему у вас там рядом с домом платная парковка, наверное, в первую очередь надо к муниципальным местным депутатам задавать, почему они голосовали за это, да, дальше как бы уже с ними вести беседу, может быть, попросить в следующем году и в следующий раз не голосовать за платные парковки, там, аргументируя, они, наверное, вас послушают, потому что вы же их и выбираете. Вот, поэтому мы видим, что, смотрите, одна из самых больных тем, да, для москвичей, это все-таки инфраструктура в смысле транспорта, но мы сейчас говорим про экономику. Про экономику были вот какие еще вопросы у нас. По поводу, сейчас я его найду, дополнительные какие-то платежи Москва вменяла. Да, вот. На каком основании ввели торговый сбор в Москве с предпринимателей? Они и так платят 6%. Не хватает? Ларек Марек спрашивает.
Значит, торговый сбор не является дополнительным платежом для предпринимателей. По сути дела, это платеж, который является там, вмененным платежом и учитывается в налоге на прибыль. Вот, либо, соответственно, в данном случае, если мы говорим про упрощенную систему налогообложения, в тех же там и 6%. На торговый сбор вводился для того, чтобы выровнять конкурентную среду. На сегодняшний момент мы видим, что около 80 тысяч предприятий, которые, соответственно, уплачивают торговый сбор на территории города Москвы, это из них около половины, это те предприятия, которые раньше вообще ничего не платили. Вы знаете, вот для экономики что важно, да, в первую очередь, это чтобы был порядок и равные условия игры. Вот, и зачастую этого более чем достаточно для того, чтобы экономика начинала активно развиваться. Вот, про торговый сбор мы часто слышим, говорит, вы обложили без, мы никого не обкладывали. Да, торговый сбор учитывается в налоге на прибыль, и, соответственно, он рассчитан, исходя из минимально возможного платежа, сопоставимого, а где-то даже меньше, чем, соответственно, платеж по патентной системе на налогообложение, которая является самой льготной для, соответственно, предпринимателей в действующей системе налогообложения. Вот вся эта, ну, критика вот, из всех случаев, которые мы проверяли, ну, как правило, сводилась от того, что кто-то стал платить вот эту небольшую сумму торгового сбора, а раньше не платил вообще ничего в бюджет города Москвы. Вот, сам по себе факт торгового сбора, повторюсь, это, или там его идея этого введения торгового сбора, это выравнивание условий ведения бизнеса. Вот, аналогичная ситуация и с налогообложением в проценте от кадастровой стоимости. У нас были большие торгово-офисные центры, которые практически не платили имущественные налоги в городе Москве. К чему это приводит? Это приводит к тому, что это замедляет развитие вообще сферы в целом, потому что тот, кто ведет правильно свой бизнес, своевременно уплачивает налоги, корректно отражает стоимость объектов на балансе, просто находился в неравных условиях с другими предпринимателями, которые, используя различные схемы, оптимизировали свое налогообложение. Вот, выровняв эти условия, мы видим, что все вот опасения, связанные, например, с тем, что арендные ставки в городе вырастут, не оправдались. Потому что они, наоборот, упали, потому что простаивающие офисные помещения стали невыгодны для предпринимателей, и это привело к тому, что не все они были вовлечены в оборот. Ну, вот, то же самое касается и торгового сбора. Он говорит, вы убьете малый бизнес. Но мы видим обратную ситуацию, да, количество индивидуальных предпринимателей увеличилось в два раза.
Вы стали видеть благодаря этому.
Соответственно, доходы, которые получают предприниматели, уплачивают, растут. Вот, в том числе доходы физических лиц, работающих у субъектов малого предпринимательства, их тоже количество растет. Поэтому здесь важно прозрачные, понятные для всех правила игры и, самое главное, равные. Потому что если кто-то платит, кто-то не платит, ну, соответственно, тот, кто не платит, просто потихонечку выжимает законопослушных или там предпринимателей, которые ведут честно свой бизнес, и в конечном счете страдает от этого экономика города.
Ну, вот у нас еще... Вот 2:00 заканчивается телефон. В самом начале программы присылал вопрос. Расскажите, вот как раз про то, что вы говорите, еще поподробнее. Расскажите об арендных отношениях помещений в городе Москва. Какими законами регулируются арендные отношения? Что такое ГАУИ, это аббревиатура, и почему эта организация отказывает согласовывать стоимость аренды оценочных компаний, ну, в смысле, приглашают, видимо, для того, чтобы оценить, сколько стоит аренда. А они говорят, там, не знаю, 100 рублей. А потом ГАУИ назначает свою в три раза выше, руководствуясь, в кавычках, политикой Москвы. В три раза... И что это такое? Вот где это все прописано? Почему предприниматели на прямых договорах имеют льготы, а предприниматели помещения города, которые на оперативном управлении, лишены таких льгот?
Ну, порядок постановления льготной ставки арендной платы у нас урегулирован нашим московским законодательством, соответствующими постановлениями правительства Москвы. Вот, и льготная ставка аренды может быть предоставлена либо субъекту малого предпринимательства, арендующему помещение площадью до 300 метров, либо субъектам малого бизнеса, которые занимаются, ну, социально направленными видами деятельности. Для них ставка, ну, там, образованием, медициной, для них ставка установлена в размере 3 500 рублей. Если мы говорим про аренду, это когда напрямую от города, если мы говорим про аренду от наших бюджетных учреждений, которые, как правильно было сказано, пользуются помещениями на праве оперативного управления, те же самые льготные режимы распространяются. Вот, организация, о которой было указано, это наше агентство по управлению инвестициями, оно действительно проверяет у нас справедливость установления рыночной ставки арендной платы. И, соответственно, в случаях, когда там, предполагаемое помещение оценивается там, не совсем корректно, вносят соответствующие коррективы. Вот, поэтому здесь никакого ущемления прав не происходит. Цену, которую мы устанавливаем, она никогда не является там, выше рыночной.
Угу, понятно. А как, ну, проверяется это тем,
независимый, что... Независимый оценщик делает оценку. Вот, ну, плюс, конечно же, есть аналитика по рынку. Вот мы смотрим за тем, что происходит в рынке, как меняются ставки арендной платы, и стараемся находиться в этих же условиях.
Но вам в любом случае, если кто-то не согласен, он может же как-то вступить в диалог? Или это вот...
Это... Город Москва занимает там малюсенькую долю на рынке аренды коммерческой недвижимости. И знаете, город Москва такой же собственник, как и все остальные. Поэтому если вдруг кому-то не нравятся условия аренды от города, то можно найти любое другое предложение.
Наши слушатели удивляются. Максим Пермяков пишет, как такое возможно, что торговое предприятие вообще ничего не платило? Это возможно, да? Такое возможно.
Такие случаи есть, к сожалению.
Такие случаи есть. Скажите, вот когда-то я помню, сейчас я вспомню, кто же на урбанистическом форуме, если я не ошибаюсь, говорили о том, что новый мир становится не миром национальных даже государств, а миром конкуренции и жизни мегаполисов мировых, центральных, которые между собой конкурируют, и вся жизнь, все происходит между ними, а уже вовсе не между там другими какими-то сущностями более крупными. Вот в этом смысле Москва конкурентоспособна, экономика ее по сравнению с другими мировыми вот столицами, центральными городами?
Безусловно. Вот вы абсолютно правильно говорите, что мы в целом в мире наблюдаем усиление процессов урбанизации. Вот, причем происходит более динамичный рост именно мегаполисов. Вот происходит это почему? Потому что любой мегаполис – это эффект масштаба. Вот, и совершенно другая эффективность экономики. То есть на каждый там вложенный рубль любой предприниматель получает больше, на каждый бюджетный рубль мы получаем больше эффект. Вот для понимания можно пример очень простой привести, да, то есть, условно говоря, есть автобус в городе Москве, там большой, да, как их называем, гармошки, есть автобус там в небольшом населенном пункте, это, соответственно, будет, скорее всего, небольшой там микроавтобус. Вот в одном едет там 80 человек, в другом едет, соответственно, там 15, 14, да. Да, вот, а водитель и там один. Вот, и поэтому, соответственно, вот и эффективность, это такой, наверное, самый простой пример. В целом, конечно, масштаб экономии и эффекта, он совершенно другой. Вот, если говорить про конкурентоспособность нашей экономики, то с точки зрения структуры экономики мы вплотную приблизились к структуре экономики таких городов, как, например, Лондон, Париж, Нью-Йорк. Вот, у нас где-то раза в полтора-два больше доля промышленности, нежели чем в этих городах. Но, соответственно, она сокращается, но сокращается не за счет того, что промышленности в городе становится меньше. И в абсолютном выражении, и там в Нью-Йорке, в Париже, в Лондоне промышленности не меньше, чем в Москве. Вот. А за счет того, что более динамично растут такие сферы, как транспорт, связь, финансовый сектор, сфера услуг, да, сфера торговли, да, и, конечно же, социальная сфера. Поскольку в приведенных примерах в большинстве своем абсолютно коммерциализированная история с оказанием социальных услуг, здравоохранения, образования, доля этого сектора экономики больше, вот, но мы, соответственно, там в целом, повторюсь, по экономике сопоставимы. Мы сопоставимы и по рентабельности бизнеса, и по, соответственно, условиям ведения бизнеса. Поэтому если говорить про там Москву среди других мегаполисов, мы вполне можем конкурировать с ними и за инвестиционные проекты, и, соответственно, за привлечение кадрового потенциала.
А дополнительные какие-то? Вот не едут же люди к нам. Ну так, по большому счету. Я знаю, что экспатам, ну, раньше, в прежние времена, доплачивали за то, что они в России в офис едут работать.
Знаете, любой экспат получает больше, чем дома, да? Вот, потому что он в любом случае работает в не там свойственной для себя среде. И люди, которые там выезжают из Москвы, они тоже получают больше, когда они работают не дома. Поэтому здесь не стал говорить, что там прямая какая-то зависимость. Здесь вопрос скорее, да, привлечения и создания условий для работы транснациональных компаний. У нас есть определенные сложности, связанные там с режимами, с санкционными режимами, но уверен, что мы там через какой-то промежуток времени их преодолеем.
И это единственная, на самом деле, единственная проблема и препятствие, вот эти санкции, или есть еще какие-то обстоятельства, которые вы видите и которые можно исправить?
Ну, санкции, они оказывают главным образом влияние на финансовый сектор. Финансовый сектор – это как раз то, что позволяет приходить финансовым компаниям, крупным компаниям, в те или иные города. Вот вторая составляющая – это, безусловно, качество городской среды, комфорт проживания. Но мы в этом плане сделали большой шаг вперед за последние годы. И если сравнивать сейчас Москву с другими мегаполисами мира, мы можем смело сказать, что с точки зрения комфорта проживания мы не хуже их, можем с ними конкурировать на равных.
Да, это точно. Единственное, что остается ждать каких-то еще, может быть, новинок в строительстве каких-нибудь совершенно безумных проектов. Но это, наверное, дело такое, которое что? Все равно инвесторы решают, да, что делать.
Безусловно, да.
В действительности, а не город. А город, дело города просто согласовать, да, и привлечь. Ну, получается, что...
И создать условия для того, чтобы это было выгодно. Если говорить про стройку, вот да. Мы начинали с вами разговор про инвестиции. Город инвестирует, не инвестирует, и нужно ли это делать? Вот мы всегда считали и продолжаем считать, что инвестиции города в инфраструктуру – это, безусловно, фундамент для частных инвестиций. Вот, мы в прошлом году ввели рекордный объем недвижимости – 11,5 миллионов квадратных метров.
Жилой и коммерческой.
Жилой и коммерческой. Вот, таких объемов строительства в городе не было никогда. Вот, и стало это возможным только благодаря тому, что город построил очень много транспортной инфраструктуры, новых станций метро и, соответственно, автомобильных дорог. Это создало, как я уже говорил, новые точки роста и те территории, которые стало выгодно осваивать и выгодно строить коммерческий объект недвижимости. Если бы этого не было, то не было бы, соответственно, этих коммерческих инвестиций. Ну и, соответственно, это все, безусловно, сказывается и на количестве рабочих мест новых, и на доходах москвичей.
Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Спасибо большое за вашу работу и за то, что пришли к нам рассказать все
это. Спасибо большое, до свидания.
Спасибо, до свидания.